Я думаю, что все когда-либо в своей жизни на праздник накрывали стол, правда? И когда вы накрывали стол, и если это были такие близкие друзья или, не знаю, родственники, которые приехали к вам, вы делали все возможное, чтобы, ну, готовили самое лучшее блюдо, правда же? И не только вкусные блюда готовили, но также красиво это поставили, скатерть, не знаю, там свечки, цветочки какие-нибудь, еще украшали все это. И знаете, вот есть такой момент, когда вы уже приходили к столу, садились, и, скажем так, вашим глазам вот все это, ну, всю эту картину видели, красивый, накрытый стол. Это такое приятное чувство, правда же? Которое вы испытывали, и те, которые садились вместе с вами, говорили: «Вау, а что это? А это вот это такое блюдо, а это вот такой салат, а это вот то-то, то-то». И настроение, я думаю, по шкале поднималось к самой вершине. Я думаю, что вы переживали все это. Я хотел бы сказать вам, Евангелие – это Богом накрытый стол, на котором есть все блюда, который настолько красиво сервирован, что дух захватывает. И Бог хочет, чтобы мы, его сыновья и дочери, сидели за столом. И не только смотрели на этот стол, а вкушали. Я думаю, вы знаете, если сравнить это с пищей, когда вы берете какую-то еду, какую-то там, ну, что-то вкусненькое берете, вы потихонечку начинаете есть, есть, вы получаете удовольствие от пищи. Я хотел бы вам сказать, дорогие братья и сестры, Евангелие – это несравненное удовольствие. Это настолько великое удовольствие, что мне хотелось бы не бежать, не, знаете, просто пробежать по теме и чисто как-то информировать вас о чем-то. Нет. Цель этой библейской школы, чтобы вы сидели за этим Божьим столом и блюдо за блюдом вкушали и наслаждались. Написано, что люди, которые слушали Иисуса Христа, слушали Его с услаждением. Каждое слово, которое Иисус говорил, каждое откровение, которым Иисус делился с людьми, оно приносило сладость, наслаждение. И мне хочется, чтобы мы с вами вот так, в таком духе шли все эти месяцы. Просто ели, наслаждались. И я хочу вам сказать, не беспокойтесь, если вы чего-то не поймете сразу. Не беспокойтесь об этом. Просто слушайте, просто вкушайте, наслаждайтесь словом. Самое главное, я чуть позже об этом скажу, самое главное, чтобы вы, ну, не противились Слову Божьему. Почему? Потому что Евангелие – это один из переводов значения слова Евангелие. Это настолько хорошая новость или весть, которую невозможно поверить. Слишком хороша. Понимаете, о чем я говорю? Евангелие – это весть. Она настолько хороша, что в нее невозможно поверить. Неужели? И только Дух Святой, Он послан для этого, может сделать нас способными принимать евангельские истины. Поэтому, когда вы будете слушать и дальнейшие темы, и что-то будет противоречить вашим взглядам, вашему пониманию, не торопитесь отвергать. Потому что Евангелие – это на самом деле весть, которую слишком… То есть она настолько хороша, что в нее сложно поверить. Но Дух Святой, Он помощник нас. Он наставит нас на всякую истину. Так написано. Будьте чувствительны и будьте внимательны. Дух Святой, он буквально знаете, как самый лучший друг. Он даст свидетельство где-то внутри. Вы это услышите, что это истина. Я помню, когда несколько лет назад вот это слово или послание о благодати начало звучать, вот, и через Александра Беспалова, которого вы хорошо знаете, столько разных мнений сформировалось, столько разных, знаете, я услышал отзывов и положительных, и отрицательных. Были люди, которые рядом со мной, знаете, они мне говорили, там что-то не то. Это что-то не то. Надо быть осторожным с этим. И знаете, я наслушался этих людей, сел слушать, а я уже предубежден. И у меня с Александром были даже такие, знаете, вот серьезные такие, ну, столкновения, скажем, ну, словесные. Но, послушайте, как действует Евангелие? Оно снимает покрывало. То есть Евангелие – это снятие покрывала с нашего сознания. Помните, как написано, это сейчас скажу где, постараюсь быстро найти, что покрывало лежит на евреях, и они не понимают Иисуса Христа, потому что это покрывало снимается только Господом. Вот. Это второе послание Коринфянам, 13 глава. Имея такую, 12 стиха, имея такую надежду, мы действуем с великим дерзновением. И не так, как Моисей, который полагал покрывало на лицо свое, чтобы сыны Израилевы не взирали на конец приходящего. Но умы их ослеплены. И здесь речь идет, конечно же, о евреях прежде всего, но не только, к сожалению, о евреях, и о многих христианах, чьи умы еще ослеплены. Написано, ибо то же самое покрывало до ныне остается неснятым при чтении Ветхого Завета, потому что оно снимается Христом. Покрывало – это ослепление ума. Это непонимание евангельских истин. И снимается это покрывало Христом. До ныне, когда они читают Моисея, покрывало лежит на сердце их, но когда обращаются к Господу, смотрите, тогда это покрывало снимается. Вы заметили это? Я вам скажу так о себе. И когда вот я слушал разные мнения людей об этом послании, об этом учении, разные мысли были у меня, вопросы, все. Потом я подумал, стоп, почему я всех слушаю? Я сказал, я пришел к Богу, сказал, Иисус, ты мой Господь, ты мой пастырь добрый, веди меня. Я открываю свое сердце, потому что я хочу знать истину. Я хочу знать истину. Поэтому в следующий раз, когда я буду слушать, я хочу, чтобы твой дух свидетельствовал духу моему. И знаете, когда я вот с таким отношением пришел в следующий раз и слушал проповедь Александра Беспалова, знаете, что я увидел? Внутри меня Дух Святой свидетельствовал, что это истина. Как только я освободился в своем разуме от тех вот вещей, которые мне говорили с разных сторон, сразу же я узнал, что это истина. Почему? Потому что Дух Святой, он начал снимать это покрывало, потому что я обратился к Господу. Поэтому, когда вы услышите что-то, и оно будет для вас, возможно, ну, чем-то таким непривычным, необычным, вы никогда такого не слышали, или же оно будет противоречить вашим христианским убеждениям, не спешите все это как бы, ну, или как, противостоять этому, не спешите. Обращайтесь к Господу. Если вам что-то непонятно, прежде всего, обращайтесь к Господу. Иисус, ты мой пастырь. Научи меня. Говори мое сердце. Я вам хочу сказать, что в своем духе, не здесь в разуме, в своем духе, вы будете иметь свидетельство от самого Бога, что это является истиной. Аминь. Даже если она слишком хороша, чтобы в нее верить, это все-таки истина. Мы с вами договорились так, хорошо? Итак, Павел пишет: «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему». Ко спасению всякому верующему. И следующее место Писания, которое я хотел бы открыть сейчас, я возвращаюсь снова в Евангелие Иоанна, 3 глава. Ну, вы наизусть знаете, где написан, где Иисус сказал эти слова: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Все, о чем мы будем говорить вокруг. Все будет касаться личности Иисуса Христа. Потому что именно Он является вот этим совершенным, потрясающим даром Божьим, который Бог дал всем людям. Ни один из подарков не сравнится с тем, что Бог дал нам. Все мы любим подарки, не так ли это? И если кто-то дарит нам какой-то подарок, я не видел людей, чтобы они были грустными. Все радуются подаркам, даже маленьким, не говоря уже о больших и значительных подарках. Подарки радуют людей. Я вам хочу сказать, все подарки блекнут перед самым великим подарком, который Бог подарил нам. Он подарил нам Сына Своего, Иисуса Христа. И нам нужно распаковать этот подарок. Не просто, знаете, получили подарок в коробочке с красивой ленточкой наверху завязанной. Ой, классный подарок, замечательный подарок. Давайте какой угол, вот этот угол поставим, пусть там стоит. Нет, Бог хочет, чтобы мы распаковали этот подарок, чтобы мы раскрыли его для себя, и чтобы наша радость была совершенной, дорогие братья и сестры. Аминь. Вот что значит ученичество. Я все еще говорю об ученичестве. Ученичество – это распаковывание подарка. Вы берете и распаковываете. И никогда не поздно. Сейчас это благоприятное время распаковать этот подарок. Узнать для себя, что принес нам Иисус Христос, что Бог дал нам в Иисусе Христе. И еще одно место Писания, и мы пойдем дальше. Написано в Луки 2 главе. С 9 по 14 стих – это время рождения Иисуса Христа, Рождества Христова. Луки 2 глава, с 9 по 14 стих. Написано так: «Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня осияла их». То есть речь идет о пастухах, которые были на поле. «И убоялись страхом великим». То есть они испугались, это было явление, которого никогда не видели в своей жизни, не переживали. «И сказал им ангел: не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям. Не торопитесь». Вот давайте как бы вдумываться в каждое слово. «Я возвещаю вам великую радость, которая будет всем, то есть всем без исключения людям». Какая же это радость? «Ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь». Ангелы – личности. Вы понимаете, да? Ангелы – это конкретные личности, которые не являются сыновьями и дочерями Божьими, они являются слугами Божьими по своему собственному выбору. Есть тема ангелологии, я думаю, что вы когда-то где-то проходили и знаете, о чем идет речь. То есть это слуги, они не сыны, не дочери, но у них есть разум, у них есть восприятие, у них есть какие-то эмоции, то есть они личности. И представьте себе, что происходит у ангелов, когда они видят рождение Иисуса Христа в Вифлееме. Великая радость охватывает их. Ведь эти же ангелы, они вечные. Вы знаете, они не живут по 70-80 лет. Они вечные. Они хорошо знают человечество. Они знают людей. Они знают страдания, которые проходят люди. Они видят беды, в которых люди живут, страдают, и так далее. Они знают все проблемы, в которых находятся люди. И самая большая проблема – это греха. Ангелы это знают и понимают. И, конечно же, для них это был вопрос вообще. А как вообще Бог, как Бог с этим справится? Как он сможет это изменить? Вот этот такой горемычный человеческий род, который полон боли и страдания. Как? И, конечно же, Бог явил себя ангелом. Вы помните, так написано? Ангелы, они узнавали о том, что делает Бог по ходу того, как Бог что-то делал. Например, когда Бог творил землю, небо, звезды, солнце, луну, ангелы, те же самые ангелы были и тогда. И они видели, что Бог намеревается что-то делать. Но они не знали, что собирается Бог делать. И когда Бог начал творить Вселенную, знаете, что произошло? Ангелы от радости пустились танцевать. Так написано, при ликовании утренних звезд и так далее. Если брать разные места Писания, можно увидеть, что Бог проявлял себя для ангелов. Ангелы узнавали Бога по мере того, как Он творил. И когда Он творил небо и землю, они танцевали от радости. Когда видели все это творение, они там хороводы водили. Настолько это был такой торжественный, радостный момент в их жизни или момент и процесс. Это не момент, процесс, который занял какое-то время, когда Бог творил. Мы видим это в шести днях, о которых идет речь, но о каких днях это? Человеческих или, может быть, Божьих, где у Бога один день, как тысяча лет? Вы знаете, я не готов об этом говорить, но это заняло какое-то время. Но каждое творение Божье приводило восторг ангела Божьего. Но ничего не сравнится с тем, когда Бог ввел своего Сына во Вселенную. Ничего подобного не происходило. Когда Бог явился во плоти, когда Бог стал младенцем. И ангелы, которые начали понимать что-то, что это же спасение для всего человечества, от всех их бед, от всех их страданий. И они были настолько счастливы, что... Ну, видно, кто-то уже не выдержал из них. И не знаю, почему именно к этим пастухам, именно в эту ночь он явился, не смогли удержать радости, которая переполняла их. Ну, наверное, нашли людей, которые ничем не были особенно заняты. Ну, ночь, стадо спит, вы знаете. И пастухи просто сидят возле костра, не знаю, может, о чем-то говорят, а просто, может быть, сидят там, палка что-то рисует на земле или вообще просто смотрят на звезды, на звездное небо. Они были свободны. И ангел Божий является им и говорит: послушайте, я возвещаю, они перепугались, говорят: не бойтесь, я с хорошей новостью, я вам возвещаю потрясающую великую новость. Родился Христос, Спаситель этого мира. И когда этот ангел явился, с ним написано, внезапно явилось многочисленное воинство небесное. То есть множество ангелов. Знаете, какая-то вот, знаете, вот, я не знаю, как это назвать, как будто разверзлись небеса. И пастухи увидели, что происходит в духовном мире, ангельском мире. Написано, что ангелы начали небесное воинство, славящее и взывающее. Слава Вышних Богу! На земле мир, в человеках благоволение. То есть, что делали ангелы? Славили и взывали. То есть, взывали, кричали от радости. Почему? Потому что они что-то понимали об Иисусе Христе. Знаете, если мы с вами начнем понимать об Иисусе Христе больше, у нас будет та же радость. Вы понимаете, о чем идет речь? Ну ладно, давайте по-человечески, если вы, скажем так, вам подарили подарок и не сказали, что там внутри. Сказали, подарок очень дорогой, вам очень понравится, но пусть это будет сюрпризом. И вот вы, наконец-то, гости все разошлись, съели все, что было, разошлись гости, вы остались одни, и, наконец, вы подходите к этой коробке, и вы начинаете ее раскрывать. И когда вы раскрываете, вдруг видите такую вещь, о которой вы даже не мечтали. Как вы будете себя чувствовать? Если это что-то настолько драгоценное, такое что-то важное для вас, я уверен, что кто-то из вас не выдержит, даже в пляс пустится. Вы начнете танцевать вокруг этой коробки. Ура! Слава Богу! У меня это есть теперь! Не так ли это? Дорогие, я говорю просто о какой-то вещи временные, скажем так. Вот поймите сердце Бога, да? Он подарил великий подарок людям, а они не распаковали его еще. Или так, приоткрыли чуть-чуть, глянули так, чуть-чуть, знаете. Это как бы вот стол накрыт, и ты подошел, взял один хлебушек, съел, ой, слава Богу, замечательно. А там на столе все ломится. Как Бог хотел бы, чтобы мы с вами ели все и насытились. Как Бог хочет, чтобы мы распаковали этот подарок великий, раскрыли для себя Иисуса Христа. Потому что, когда мы открываем для себя Иисуса Христа, мы с вами будем радоваться так же, как и эти ангелы. Мы будем с вами танцевать на наших собраниях от радости. И не только на собраниях. Дома. Мы дома будем устраивать танцы и песни. Когда? Когда открываются глаза. Вы понимаете, что нам надо? Почему важно быть учеником? Нам нужны открытые глаза. Нам нужно увидеть то, что ангелы видели, то, что Бог видит, тот великий Божий дар, который нам дарован. И еще есть одно место Писания, я не помню, я его записывал или нет, но где-то оно есть. Кто-то, может быть, подскажет, напишет там. Помните про сокровище, сокрытом на поле? Это Матфея, насколько я помню, Матфея. И о жемчужине, или Луки, вот я не помню где. Кто-то напишет, я буду очень рад. Все, нашел. Матфея, 13 глава, 44 стиха написано. Смотрите, еще Иисус продолжает учить. Подобно Царство Небесное сокровищу, скрытому на поле, которое, найдя, человек утаил, и от радости о нем идет, продает все, что имеет, и покупает поле то, на котором скрыто сокровище. И еще, подобно Царство Небесное купцу, ищущему хороших жемчужин, который, найдя одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее. К чему хочет Иисус нас подтолкнуть, как вы думаете? Чтобы мы с вами стали обладателями этого сокровища. Фактически. Мы являемся обладателями. Мы верим в Иисуса. Мы верим в Иисуса Христа и исповедуем Его как нашего Господа. Но Бог хочет подталкивать к тому, чтобы мы открыли для себя что-то. Чтобы мы узнали, что Бог дал нам в Иисусе Христе. Какую жизнь Он нам подарил. И когда речь идет о том, что продает все, что имеет, и в одном, и в другом случае, речь идет не о каких-то материальных вещах или потерях. Речь идет только об одном. Я буду сейчас читать следующее местописание. Речь идет только об одном. О нашем мышлении. То есть, что значит продает все, что имеет? Это означает, я готов отказаться от своего образа мышления. Вы со мной сейчас? Мы подходим с вами к очень важному моменту, где как раз христиане и попали в такое, знаете, затруднительное положение. Или как, где они споткнулись. То есть поменять полностью свое мировоззрение. Вы вообще знаете, что за ваше мировоззрение, мое, сражаются все? И политики, и ученые, все хотят сформировать наше мировоззрение. Кто там только не пахал. Как помните, Самсон говорил о своей жене. Если бы вы не пахали на моей ослице, помните? Это как раз та фраза, которая хорошо подходит. Кто только не пахал над нашим сознанием. Что только не внушали и не вкладывали нас в десятки лет, с самого детства. Некоторые из вас еще Советский Союз помнят, где пахари были еще те, где конкретная идеология была, которая с детства, скажем так, ясли, садик и так далее, вкладывалась в людей. Вы понимаете, о чем идет речь? Весь мир построен на этом. Существуют разные технологии, чтобы взять наше сознание. Ну и антихрист в том числе. Вы знаете, что антихрист – это тот, кто на самом деле придет, и прежде чем он придет, важно, чтобы мышление людей, мировоззрение людей изменилось настолько, чтобы он был принят в мире. Антихрист – это противоположность Христа. Понимаете? Как бы ни было, где-то в каждом из нас есть понимание, даже когда мы еще не веровали в Иисуса Христа, как должно, не были даже рождены свыше. Все равно где-то у нас было внутри, что Христос, он хороший, что там заповеди, его, там есть слово, там, ну, какие-то праздники придерживались, но какие-то моральные принципы были в свое время. Я вам хочу сказать, чем ближе время Антихриста, тем дальше от людей будут все эти даже элементарные моральные принципы. Например, хорошо? Например, однополые браки. Да? Это хороший, яркий пример. Гендерная политика, да? Которую вы все знаете. Лет 20-30 назад, скажите мне, как к этому относились в народе? Немного времени прошло, и уже мировоззрение людей изменилось. Уже это стало нормой для общества. И становится и в Украине тоже, к сожалению. Как и в Европе, в Америке, в цивилизованных странах. Каким образом меняется мировоззрение? Библия называет эту смену мировоззрения или технологию по смене мировоззрения называют ее тайной беззакония в действии. Вы со мной сейчас? Вы не потерялись? То есть все сражаются за наше сознание. Ну, давайте так просто скажем. Человек рождается в мир как чистый лист. Когда мы рождаемся, мы не приносим с собой знания. У нас есть какие-то инстинкты, рефлексы. Знаете, ну, я не совершенный, скажем, не слишком много знаю о медицине, но кто-то из вас больше, может быть. То есть все больше на рефлексно инстинктивном уровне маленький ребенок воспринимает. Но в нем это заложено. Например, он находит грудь матери, он знает, как сосать молоко. В нем это уже заложено. Это все действует и на уровне его решений, его ума, а чисто инстинктивно. Понимаете, да? Но проходит время, и ребенок слышит что-то. Он формируется, его сознание формируется, и он слышит. И кто-то начинает писать в его душе первые слова. Это мама прежде всего, папа. И от того, какие мама и папа, зависит, что там написали. Мы приходим в этот мир с чистым листом. Мама пишет, папа пишет, братья и сестры пишут. И чем, скажем, ну, расширяется мир ребенка, все становится все больше по мере его возраста, и он соприкасается с большим количеством людей, еще больше людей начинают что-то писать в его сознании. То есть по психологии считается, что к 7 годам ребенок сформирован на, я точно не помню, на 70%, да. На 70% ребенок уже сформирован. К 7 годам. То есть в нем уже все расписано. Это все вместе называется системой ценностей. Я говорю простыми словами, чтобы, знаете, вот мы с вами понимали, что такое система ценностей. Я реагирую на все автоматически. То есть ребенок и в будущем взрослый человек реагирует на многие вещи автоматически. Где-то, по-моему, 90% всех своих решений или реакций сформировано на системе ценностей. Сформировано кем-то в его жизни. Почему я так реагирую? Я такой человек. Нет, тебя сделали таким человеком. Вначале ты был чистым листом. Но тебя таким сделали. Кто? Твое окружение. Семья, садик, школа и так далее. Но до 7 лет уже ребенок сформирован. Например, если ребенку говорить, ученые делали такие опыты, проводили эксперименты. Ну, я не буду рассказывать об этих экспериментах, но просто на этом листе покажу, как это работает. Если ребенку с детства говорить, что вот этот цвет черный, он будет знать, что это черный цвет. А если говорить ребенку вот на этот цвет, что это белый, он будет знать, что это белый цвет. Это возможно. Если его изолировать и так, ну, сформировать, он будет думать, это черный цвет, то белый цвет. И вдруг кто-то появляется в его жизни и говорит, ой, а что это за белый листок в твоих руках? Он автоматически будет реагировать, скажет, ты что, это черный. Понимаете, почему я вам показываю это? Чтобы мы понимали, вот что такое человеческое мировоззрение. Мы реагируем на многое, это, в принципе, на все, автоматически, в соответствии с системой ценностей. Вот что там будет написано? Не очень так, сейчас я посмотрю, где больше что-то написано, да. Ну, например, вот. Что-то написано, здесь, видите, что там написано? Неважно что. прописано. То есть вот это, так это плохое, это хорошее. А кто сказал, что это плохое? А кто сказал, что это хорошее? Кто-то сказал. Понимаете, да? И когда мы воспитаны таким образом, что вот это для нас плохо, мы уже автоматически реагируем на это, что это плохо. Если нам скажут, что это хорошо, мы автоматически реагируем, что это хорошо. Это касается не только детей. К сожалению, в цивилизованных странах, в развитых странах, с детства детей приучают уже в Скандинавии и в других странах, что они должны разобраться, они девочка и мальчик, независимо от своих физических признаков. У них уже вкладывают что-то, что делает их сознание. Понимаете? То есть они уже нормально воспринимают однополые браки, смена пола. То есть это не вызывает у них даже удивления или возмущения, или какого-то несогласия. Что-то внутри, в сознании поменялось. То есть вот весь мир, он является вот такой машиной, которая прописывает определенное мировоззрение. И вот мы с вами уверовали во Христа. И весь этот багаж мы тащим в Царство Божье. Понимаете, да? И что же говорит Иисус в этом случае? Откройте, пожалуйста, Луки, Евангелие Луки. Ну, давайте сначала девятую главу, 23 по 25 стих. «Ко всем же сказал». «Ко всем» – это означает «ко всем». «Ко всем людям, ко всему человечеству». «Если кто хочет идти за мною, отвергнись себя». О чем Иисус говорит? Вот это слово «отвергнись» такое пугающее, кажется нам. Но Иисус просто делает ясным одну простую истину. Не все, что написано в вашем сознании, является правильным. И мы говорим сейчас не о каких-то науках, а способности читать, писать, знаете, как в средние века или там в 19-18 веках такая путаница была, знаете. Ну, в мире искусства, в мире ученых было время, когда открыли, что Земля круглая, знаете, как будто Библии этого нет. Библия это есть. Но люди не видели это. Думали, что кто-то сказал, что или представил, что плоская. Это если с детства говорить, что Земля плоская, люди верят в это. Вы понимаете? Но к чему я хочу сказать это вот? Иисус говорит, послушайте, то мировоззрение, которое у вас, оно и является причиной ваших страданий. Соломон говорит, каковы мысли человека, таковы он. Понимаете, о чем мы говорим? Опять же, я буду балансировать чуть дальше, отбалансирую некоторые вещи, когда буду говорить об Иисусе Христе, о Его естественном и сверхъестественном образовании и воспитании. Понимаете, да? Ну, сейчас я вот как бы говорю о мировоззрении в целом. Иисус сказал, если хочет кто-то идти за Мною, вам нужно отказаться от этого мировоззрения. Отложите его. Придите ко мне, как дети. кто не умолится, как дитя? Помните, Иисус говорил? Кто не умолится, как дитя? Что такое дитя? Вот он, чистый лист. Предоставить ему чистый лист. Дай мне чистый лист. Я не буду разбираться со всем написанным, со всеми взглядами, философиями и так далее, и так далее, и тратить свое и твое время на это. Но когда я напишу свои истины, ты будешь знать, что это было. Но принеси мне чистый лист. Дорогие братья и сестры, вот на этом, может быть, как-то слово подходящее или нет, не знаю, как это сказать лучшим образом, на этом прокололись многие христиане. Вот именно здесь. Не, ну, столько я знаю все. Это я все знаю сам. Хорошо, если ты знаешь все сам, и ты несчастен, может быть, что-то ты не так знаешь. Если в твоей жизни нет той радости и счастья, о котором говорит Библия, то, может быть, что-то неправильно все-таки. Может быть, стоит засомневаться в своих взглядах. И знаете, особенно людям в возрасте это сложнее всего. Мне тоже почти 60 уже. И я понял одну вещь, что чем ты старше, есть некоторые вот взгляды, они с возрастом цементируются. Вы понимаете, да? Когда ты десятки лет понимал какие-то вещи вот так, а потом оказывается, что это не так. Это непросто. И я верю, что у Бога есть различные дары. Есть дары, которые поливают елеем. А есть дары, которые берут молот и долбят. Вот эти скалы в нашем сознании. Все дары разные. И мне как-то даже говорили, вот если бы этот проповедник бы, вот проповедовал бы пастор бы, как вы. Нет, все разные. Да кто-то поливает елеем. Знаете, как, ну как, не знаю, как там, токарь, когда точит, он поливает водой, да, по-моему, сколько я помню, поливает водой, чтобы лучше там сверлило все. Ну, знаете, а в шахте, я когда-то работал в шахте, там кувалда называется балдой. Я в Прокольческом забое работал, большая глыба, ее поливай, не поливай, ничего не получится. Берешь эту кувалду, извините, дончане знают, что такое балда, это кувалда, и лупишь со всей силы. Так что аж пружинит, надо знать правильно, как разбить эту глыбу. Есть разные дары. И я скажу вам так, Бог поднимает разные дары. Пророчески нам Бог говорил еще в Донецке об этом. Что я подниму, ну, молодых людей, примите их. Например, вот Евгений Киселев, да? Молодой парнишка. Но в котором хороший дух. Я понимаю, что люди, которые постарше, думают так, то что он понимает жизнь? Что он вообще видел в жизни? А что, Бог, он смотрит на эти вещи? У него есть дары, у него есть различные инструменты. И один из них, вот, например, Евгений Киселев, мне он очень нравится. Сладкий дух, такое чистое слово. Не говорю, что он нигде не ошибается в словах, нет, но главное, истина звучит очень чисто. Не, ну, пастор, но он как-то вот, он другой дар. И все дары различны. Помните, написано? Еще раз, кто-то поливает елеем, а кто-то берет эту кувалду и разбьет по нашим твердыням, которые нам же портят жизнь. И дай Бог нам больше таких вот с кувалдами. И тех, которые бы потом еще елеем полили бы, и все будет хорошо. Нам нужно, чтобы кто-то разбивал эти скалы. эти убеждения, которые сформировались в нас за годы, за десятки лет. Иисус сказал, кто хочет следовать за мною, отвергни себя. Возьми крест свой и следуй за мною. Я не буду останавливаться на каждом месте, потому что осталось всего несколько минут до конца урока. Он так пролетел быстро. Но вот 24 стих, 25, 26, да, вся Библия хороша, ну что ж такое. Ладно, я прочитаю, начну с 24. Ибо кто хочет душу свою сберечь? О чем идет речь? О мировоззрении. Тот потеряет ее. О чем идет речь? Из-за твоего мировоззрения ты лишишься всего того, что Бог уже дал тебе во Христе Иисусе. А кто потеряет душу свою ради меня, тот как раз и сбережет. Что пользы человеку приобрести весь мир, даже если ты мог бы купить все, а себя самого погубить или повредить себе? И смотрите, чтобы это было понятно, ну, что то, что я говорю, это не просто, знаете, вот придумал, но это в контексте слов Иисуса Христа. Вот здесь Иисус Христос говорит так: «Ибо кто постыдится меня и моих слов?» Понимаете, о чем идет речь? Он говорит, что есть вот наше мировоззрение, а есть Божье Слово. Понимаете? То есть и мы стоим перед выбором. Постыдиться – это означает пренебречь. Как Павел говорит, а я не стыжусь. Ну, а я стыжусь. Это выглядит слишком нереально. Понимаете, да? Это выглядит слишком хорошо. Ну, не может быть так слишком все хорошо, как говорит Евангелие. Кто постыдится, тот и будет иметь потери. Но кто не постыдится. То есть тот, кто примет, тот, кто отвергнет свое мировоззрение и примет Евангелие во всей полноте, написано, того сын человеческий не постыдится. То есть это означает, что он увидит результат этого слова в своей жизни. Война идет не в наших телах, не в наших кошельках, не в холодильнике, и даже проблема не наши дети, не муж и не политики. Вы меня слышите, дорогие братья и сестры? Вот что. За что идет сражение? Если мы с вами предоставим себя Богу, Господи, вот он я. Вот я прихожу к Тебе, и я откладываю все, что я знал до сегодняшнего дня. Просто откладываю все. Как мудрый книжник. Старое и новое. Возможно, что-то из того, что ты знал раньше, Бог это утвердит. Придите, скажешь, сын мой, дочь моя, это истина. Так что тебе не стоит это оставлять. Но вот это тебе нужно оставить. То есть как мудрый книжник выносит старое и новое. То есть и не все старое плохо, значит, что-то сохранится. И новое тоже самое. Очень важно, чтобы мы видели, чтобы оно соответствовало Писанию. И в конечном итоге, какова цель у всего, скажите, дорогие братья и сестры? Спасение. Спасение. И это не только вечная жизнь. Это все в целом. Спасение включает в себя все сферы нашей жизни. Еще одно место Писания, уже время вышло. Ну ладно, тогда мы завтра начнем. Или продолжим вот эту мысль, которую я начал. Но я думаю, что вы понимаете, вот, что дар Божий, то, что Бог сделал для нас, благодать Божья, которая дарована нам, оно имеет только одну преграду – наше сознание. В Боге нет преграды. Ничто не повлияет на Его любовь к нам. Если Он сможет изменить наше мышление, Он сможет изменить все в нашей жизни. Бог нам поможет. Знаете, я думаю, что Бог верит в нас больше, чем мы в Него. Вы согласны со мной? Мне кажется, мы верим в Бога. Вау! Мы испытываемся, но, знаете, Бог больше испытывается, наверное, когда смотрит на нас. У Него больше есть причин нас не верить, но Он верит непоколебимо. то, что мы его сыновья и дочери, что мы успешные, и у нас все получится. До свидания, мира Божьего и спокойной ночи, дорогие!